Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. На какие вопросы сегодня ответит президент Путин? Защитит ли сегодня Конституционный суд право на пенсию тех, кому сейчас больше 40? Как будут расселять коммуналки в Петербурге? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». Также у нас обзоры российской прессы, новости экономики, спорта и другое. Главное событие в российской политической и общественной жизни сегодня – это, без сомнения, выступление президента Путина, которое транслируется 3 федеральными телеканалами и 2 государственными радиостанциями. Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Любой желающий мог послать свой вопрос по почте, смс-кой или продиктовать по телефону. Естественно, все вопросы, счет которым идет уже на сотни тысяч, разбивались на группы по тематике. Организаторы провозглашают, что отбор вопросов осуществлялся только по частотности, то есть Путину для ответов будут предложены самые популярные вопросы, а критики, конечно, не сомневаются, что наиболее неудобные вопросы просто отсеиваются. Кроме этого, избранные смогут задать свой вопрос в прямом эфире, как и в прошлые разы с некоторыми регионами России организованы телемосты. Общение президента с народом началось буквально 4 минуты назад. Путин начал свое выступление с поздравления российской сборной по футболу, которая вчера победила у сборной Англии. Очень важный был матч. И затем, как уже и в прошлые разы, Путин обратился к небольшому вступительному слову, где он подводит итоги прошедшего года в жизни российского государства.
4% в этом году 14,4%. Но на что бы я хотел особо обратить внимание, если при росте заработной платы 13,4 в прошлом году средний рост пенсии составил всего 5,1%, в этом году, с учетом повышения с 1 декабря, рост пенсии составит в среднем 21%. И я думаю, что это неплохо, но я хочу подчеркнуть, что это реальный за вычетом инфляции. То, что у нас есть проблемы, это правда. И я сейчас чуть попозже об этом скажу. Но это реальный рост за вычетом инфляции. Значит, теперь о том, что радует особенно. Это изменения в сфере демографической ситуации. Когда 1,5-2 года назад мы обсуждали эти программы, были скептики, которые считали, что сколько денег не вкладывай в демографические проекты, они все равно не дадут нужной отдачи. Потому что это общий тренд в постиндустриальных странах, в том числе во всех европейских, снижение рождаемости. Я все-таки согласился с теми, кто считал, что в нашей стране внимание государства к этим проблемам даст необходимую отдачу. Так и получилось. Что мы наблюдаем за последнее время? Коэффициент рождаемости – самый высокий за последние 15 лет. А коэффициент смертности самый низкий с 1999 года. Снизилась и детская смертность. Ну и, наконец, последний, ну, не единственный, но тот, который я бы хотел назвать положительный эффект или положительный результат последнего года, уходящего года, это снижение уровня безработицы. В прошлом году от трудоспособного населения у нас было безработных на 6,5%, в этом году 5,7%. Но чтобы понимать, что это такое, что стоит за этими процентами, это 600 тысяч человек, которые нашли свое место в жизни и были трудоустроены за последние годы.
Это был фрагмент прямого эфира Владимира Путина. Я напомню, он в эти минуты выступает по 2 телеканалам федеральным и по 3, извините, федеральным телеканалам и по 2 государственным радиостанциям. Свои вопросы президенту подготовила и партия «Союз правых сил». Оппозиционеры интересуются у Владимира Путина, почему в годы его правления в России усилилась коррупция, почему разрыв между богатыми и бедными увеличился в 24 раза, каким образом 38 миллионам российских пенсионеров сегодня прожить на 30-40 рублей в день и многие другие острые вопросы. Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым выразил сомнение в том, что президент России захочет отвечать на такие вопросы.
Мы абсолютно убеждены в том, что нам никто не ответит, и никто на наши вопросы внимания не обратит, но тем не менее нет. Отсутствие ответа в каком смысле тоже ответ. Нам кажется, что все далеко не так бравурно, как об этом говорится. Что касается самой формы такого общения, то, знаете, смотря чего от нее ждать. Если ждать от нее, что президент действительно ответит на все вопросы граждан, то тогда, конечно, неизбежно разочарование, потому что он даже физически не сможет на них ответить. Если это как личный пиар первого номера списка «Единой России», то это хорошая вещь и правильная, потому что Владимир Владимирович, в общем, перед камерой держится хорошо, уверенно. Думаю, что это будет способствовать либо повышению, либо укреплению его рейтинга, который действительно очень высокий. Не такой высокий, как об этом говорят, но, в общем, действительно достаточно высокий. Правда, возникает несколько вопросов. Почему лидеру списка «Единой России» можно 3 часа быть в эфире, вряд ли с него даже деньги за это берут, а больше никому нельзя? Если уж делать процедуру более честной, то можно было бы сделать иначе, можно было бы выбирать вопросы случайным образом, как в лотерею, выберите там 50, пускай на них ответит.
Вы не надеетесь, что президент даст ответы на ваши 7 вопросов? В таком случае, ответьте вы сами хотя бы на первые. Почему за 8 лет руководства Владимира Путина по уровню коррупции страна скатилась с 85-го места в мире на 143-е место?
Нам кажется, что это связано с ослаблением демократических институтов. Дело в том, что с ослаблением демократических институтов и усилением власти чиновников. Ну, говоря, известно, что для того, чтобы коррупции было меньше, не чтобы она совсем исчезла, так, к сожалению, ни в одной стране не бывает, но чтобы ее стало меньше, нужно, чтобы чиновники меньше принимали таких волюнтарных решений. Не определяли, у кого покупать, а проводили тендеры на закупки, не давали разрешения на открытие бизнеса, а получали уведомления о открытии бизнеса и так далее. То есть вот если вам ничего от него не надо, то тогда ему и не за что с вас вымогать деньги. Идет речь о паспортистке, которая должна давать какие-то бессмысленные справки, или речь идет о губернаторе, от которого зависит работа большого завода. Все это происходит как бы нормально, и чиновники не обладают чрезмерной властью. В том случае, когда действуют демократические институты, когда чиновники или их наниматели зависят от мнения граждан, а не только от мнения вышестоящего начальства. Вот ослабление демократических институтов имеет одно из прямых последствий – рост коррупции. Дальше будет так же. Все авторитарные режимы предельно коррумпированы.
Говорил заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман, с ним беседовал мой коллега Олег Кусов. Приблизительно через 15 минут мы планируем связаться с известным политологом Владимиром Прибыловским для экспресс-анализа первого получаса общения Путина с народом. Буквально через 2 минуты посмотрим, что о сегодняшнем мероприятии пишут российские газеты. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин отвечает сегодня на вопросы россиян. Премьер-министр России Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. А премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посещает сегодня Москву с кратким визитом. Через 15 минут краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Напоминаю нашим слушателям, в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров», проведет ее Иван Толстой. Вот некоторые темы. Фестиваль слэм-поэзии в Берлине. Есть ли еще в мире голландцы? Нидерландская дискуссия о национальной самобытности. Царьград между Италией и исламом. Репортаж с последних итальянских выставок. И писатель Франтишек Листопад, лауреат чешской премии «Сайферта». Это все будет в программе «Поверх барьеров. Европейский час» в 2 часа дня. Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Как я уже сказал, мы собираемся посвятить его сегодняшнему же выступлению Владимира Путина перед российским народом. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Веронику Баде. Вероника, еще раз добрый день.
Добрый день,
Виктор. Естественно, накануне выступления Путина российские газеты могли только суммировать те вопросы, которые приходили вот в этот колл-центр, как это называется. Вот. все эти, в принципе, все эти вопросы были открыты для обозрения, их можно было анализировать, и, видимо, газеты этим и занялись, не так ли?
Да, безусловно, но есть не только суммирование этих вопросов, есть и некоторые комментарии, но начнем вот с анализа вопросов. Газета «Ведомости», статья называется «Предвыборная тревога». Гражданам плохо понятна политика, они боятся неизвестности, и поэтому шлют президенту через интернет непривычно жесткие вопросы. Это, так сказать, резюме. Дальше идет детализация. Преобладают социальные проблемы, пенсии, зарплаты, жилье, дети, но много и политики. Граждане стали жаловаться и на бесполезность обращения к властям. Они боятся дефолта и не понимают, что происходит в стране. Последний раз, отмечают «Ведомости», политик интересовал граждан в выборном же 2003 году. Россияне пишут президенту, что хотели бы пойти на выборы, но не за кого голосовать. Им не хватает отмененной графы «против всех». Президента просят расшифровать слова о другой конфигурации власти, которая сложится в России после выборов. Гражданам важно знать, есть ли у Путина в регионах лично преданные люди, которые могли бы, не опасаясь за свое кресло, информировать его о подлинной ситуации в стране. А также россиянам непонятно, в чем суть так называемого плана Путина. Ну, вот политтехнолог Михаил Виноградов считает, что партия власти играет на кризисных ожиданиях. Если мы уйдем, будет катастрофа. И не исключает, что Путин ответит на острые вопросы. В народе по сравнению с прошлым годом растет градус неудовольствия, ощущает политолог Евгений Минченко. Пик социального напряжения был в августе, и Путин отправил правительство в отставку, чтобы снять это напряжение. Минченко думает, что после общения с народом Путин выступит против номенклатуры, почистит список единороссов и произведет громкие отставки.
Вероника, вот буквально меньше, чем 5 минут назад мы слушали мнение Леонида Гозмана, одного из лидеров Союза правых сил. Он обратил внимание вот на сам факт того, что президент Путин уже в качестве первого номера предвыборного списка «Единой России» 3 часа, ну, не знаю, сколько это будет именно, но, скажем так, почти 3 часа будет сидеть в прямом эфире и выступать на те темы, на которые он хочет высказаться. Я думаю, что газеты тоже обратили внимание на некую такую правовую коллизию в этом.
Совершенно верно. Есть такая публикация в газете «Коммерсант Дейли». «Прямая линия пересеклась с законом», она называется. «Владимир Путин рискует нарушить правила агитации». Сегодня, значит, телевизионное общение президента с россиянами в прямом эфире телеканалов. 6-я прямая линия отличается от всех предыдущих 2 моментами. Это последнее выступление Владимира Путина в подобном формате за 2 срока его президентства и первое, на котором он предстанет в качестве кандидата в депутаты Госдумы. А это значит, что некоторые ответы главы государства вполне могут подпасть под определение преждевременной агитации и стать поводом для жалоб на «Единую Россию» со стороны конкурентов. Хотя большинство вопросов, задаваемых президенту в ходе прямых линий, обычно связано с социально-экономической тематикой, продолжает «Коммерсант», в этом году многих россиян наверняка будут волновать политические проблемы и, прежде всего, декабрьские выборы в Госдуму. Но отвечать на подобные вопросы Владимиру Путину теперь придется уже не только как президенту, но и как лидеру предвыборного списка «Единой России». А это накладывает на главу государства весьма непривычное для него ограничение. Ведь даже безобидный, на первый взгляд, комментарий по поводу избирательной кампании легко может подпасть под содержащееся в законе о выборах депутатов Госдумы определение агитации, которая разрешена в СМИ только с 3 ноября. Причем для этого президенту даже не обязательно прямо призывать избирателей к голосованию за «Единую Россию». Ведь агитация считается, например, распространение в СМИ информации, не связанная с профессиональной деятельностью кандидата или информация с преобладанием сведений о какой-либо партии в сочетании с позитивным или негативным комментарием. То есть, чтобы оказаться нарушителем избирательного законодательства, господину Путину достаточно просто положительно отозваться о «Единой России» без упоминания других партий или рассказать о чем-нибудь, не связанном с его работой, будь то успехи в горных лыжах или свежие новости жизни лабрадора Кони.
Интересно, и есть ли какие-то, не знаю, возможные, так сказать, комментарии, потому что комментировать-то пока газетам было нечего, но, видимо, они заранее уже начали как-то предвкушать, какая будет тональность сегодняшнего выступления Путина, не так ли? И наверняка уже и критические есть статьи.
Да, совершенно верно. Вот, например, «Новая газета» пишет: «Сверстанное под партию власти избирательное законодательство и зачищенное под интересы Кремля информационное пространство не оставляют места ни для ротации политических сил, ни даже для публичного обсуждения вариантов решения наболевших проблем. Но чтобы разрыв между верхним эшелоном власти и народом не выглядел столь катастрофическим, его заполняют ежегодно удобным телевизионным и интернет-общением граждан с президентом. Владимир Путин сегодня встречается с своим народом в качестве президента, видимо, в последний раз, вопросительный знак в скобках. У президента имеется последний шанс ответить на насущные вопросы, на которые граждане не услышали ответа во время предыдущих сеансов массового общения с ним. Далее «Новое» пишет. «При всей экзотичности для демократического устройства исключительно телевизионной формы общения народа с властью, сам народ, похоже, относится к этой возможности весьма серьезно и с надеждой. Ведь для людей это фактически единственная возможность достучаться до начальства. Власть же делает все, чтобы превратить эти диалоги в пропагандистское шоу. Тщательно фильтруются вопросы, формируются группы трудящихся на местах, где организованы площадки для телемостов. Их местонахождение хранится в глубокой тайне от потенциальных участников. Таким образом, люди могут так и не дождаться ответов от уходящего президента на самые главные вопросы».
Вот такое резюме у «Новой газеты». «Новой газеты». Да. Спасибо большое, Вероника. Я напомню, что обзор центральной российской прессы сегодня подготовила Вероника Баде. И, возвращаясь к прямому эфиру Владимира Путина, сообщу, что вот пока за эти 20 минут Владимир Путин только успел сказать свое вступительное слово и отвечает сейчас вот на второй вопрос. Посмотрим. Я напомню, что буквально минут через 10 у нас будет первый уже экспресс-анализ выступления Путина. Конституционный суд России рассматривает сегодня жалобы по вопросу, касающемуся почти 29 миллионов россиян. Оспариваются поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, который лишил граждан старше 67-го года рождения накопительной части трудовой пенсии и, соответственно, возможности влиять на размер будущей пенсии. Заседание Конституционного суда началось 2 часа назад. На нем присутствует корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Мы связались с ней по телефону. Марьяна, добрый день. Итак, что успел уже решить Конституционный суд или вообще как идет заседание?
Здравствуйте, Виктор. Но сейчас в заседании Конституционного суда объявлен перерыв. Уже успели выступить заявители. Это их трое человек. Константин Катанян, Еревенко, Дмитрий Слободенюк. Они все отстаивают нормы законов, которые отменили существование накопительной части пенсии для тех, кто родился раньше 1967 года рождения. Они считают, что эти законодательные изменения были неконституционны, поскольку дискриминируют людей, разделяют их на две части. Фактически тех, кто моложе 67 года, и тех, кто старше. Напомню, что люди моложе 67 года рождения до сих пор имеют право распоряжаться накопительной частью пенсии, а вот те, кто старше, этого права лишились. Вот. Успели выступить и представители Государственной Думы Российской Федерации, и Совета Федерации, и представитель президента начал свое выступление, но удивительно, их аргументы в основном сводятся к тому, что ничего антиконституционного в этом законе нет, и вообще, что вы так переживаете из-за отмены для вас накопительной части пенсии, если сегодня все равно больше 95% пенсионеров оставляет право распоряжаться накопительной частью пенсии государству, а оно размещает ее в ценных бумагах, дивиденды, по которым ниже инфляции. Так, в общем-то, а мы сейчас вам гарантируем, что вы все равно хоть что-то дополучите. Вот. Ну, да, довольно путанные аргументы приводят представители государственных органов власти. И будет интересно узнать, чем это все может закончиться. Виктор.
Спасибо большое, Марьяна. Напомню, в Конституционном суде России находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас я перехожу к одной очень важной международной теме вчерашнего и сегодняшнего дня. Парламент Турции поддержал планы правительства на проведение военной операции против курдских сепаратистов на территории соседнего Ирака. Это не означает, что турецкая армия начнет боевые действия немедленно, однако теперь у военных фактически есть карт-бланш на противодействие террористам даже теми методами, которые не приветствуются мировым сообществом. Я напомню, категорически против турецкой операции в Ираке выступают Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО, а вот в поддержку Турции пока высказалась только Сирия. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Турции Елены Солнцевой.
Еще недавно в Багдад непрерывным потоком шли грузовики с коммерческими и гуманитарными грузами. Контрольно-пропускной пункт Хабур на границе с Ираком водители между собой называли «дорогой жизни». Теперь же это блокпост, который объявлен закрытой военной зоной. Парламент страны проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение военной операции в Северном Ираке сроком на один год. Спикер парламента Джемиль Чичек. Решение, принятое подавляющим большинством, дает турецким военным возможность пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. Большинство парламентариев были настроены покончить с террористами. Поводом стала гибель 30 турецких военных, которые были убиты курдскими боевиками в начале октября в приграничных районах Турции. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что принятие решения о вторжении в Ирак не означает немедленное начало военных действий. Принятие парламентом решения о проведении военной операции в Северном Ираке не означает, что она сразу же будет начата. Операция будет проведена при необходимости, будет направлена против террористической курдской рабочей партии и не затронет мирных иракских граждан. Против вторжения турецких военных на свою территорию выступают иракские власти. Накануне голосования в парламенте в Анкару срочно прибыл вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, который в ходе встречи с президентом Турции Абдуллой Гюлем предложил провести совместную акцию по уничтожению баз курдских боевиков. По словам Барчин Йинанч, обозревателя газеты Turkish Daily News, в Турции уже не верят в искренность призывов иракских властей. Турция не дождалась эффективных шагов от иракских властей. Недавно подписанное соглашение о борьбе с терроризмом не давало турецким военным право преследовать боевиков на территории Ирака, где расположены их нелегальные военные базы. Не помогли американские партнеры по НАТО, которых мы не раз просили принять меры относительно курдских экстремистов в Ираке. Парламент одобрил вторжение в Северный Ирак, несмотря на призывы Белого дома отказаться от силовой акции. По словам президента Джорджа Буша, которые приводят турецкие СМИ, Соединенные Штаты дали понять Турции, что не в их интересах посылать войска в Ирак. Тем временем на турецких дорогах появились первые жертвы большой политики. Как отмечают местные СМИ, опасаясь начала военных действий, свои дома покидают проживающие в приграничных районах курды. Во многих деревнях царит хаос и паника. Елена Солнцева для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Я напомню нашим слушателям, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня она, естественно же, будет посвящена прямой линии президента России. Какие вопросы задавали россияне, что им отвечал Владимир Путин? Взгляд из Петербурга обсуждает политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов, ведущий программы Виктор Резунков. Мы, я напомню, тоже продолжим обсуждение выступления Путина, которое продолжается в эти минуты. Буквально через пару-тройку минут ждите прямого эфира. Очередного у нас на связи, я надеюсь, будет политолог известный Владимир Прибыловский. Мы обсудим с ним то, что Владимир Путин уже успел сообщить за первые полчаса своего выступления перед российским народом. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. За последние 4 дня в адрес главы государства поступило более 1,5 миллиона вопросов. Районный суд Владивостока продлил до 4 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности мэра города Владимира Николаева. Николаев был арестован весной по обвинению в растрате средств, злоупотреблении и превышении полномочиями. Премьер-министр России Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. Теперь журналисты смогут увидеть только начало заседания кабинета, которое открывает премьер. По распоряжению Зубкова министры будут информировать прессу о принятых решениях, сообщили в пресс-службе правительства. В Дагестане из-за сильного дождя и снега частично обесточены 8 районов. Без света остались около 15 тысяч человек. Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередач. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего офицера госнаркоконтроля Александра Гусева. Он проходит по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Камбодже арестован российский предприниматель Александр Трофимов, подозреваемый в растлении малолетних. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Власти Курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией, чтобы предотвратить вторжение турецких войск в этот регион Ирака. В заявлении курдских властей отмечается, что новый военный конфликт имел бы непредсказуемые последствия для Ирака, Турции и всего Ближнего Востока. В столице Португалии, Лиссабоне, сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза. Лидеры 27 стран ЕС, как ожидается, одобрят договор об основных принципах внутреннего устройства Евросоюза. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Китай оказать давление на власти Мьянмы, чтобы заставить их прекратить преследование оппозиционеров.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы возвращаемся к главной теме программы. В эти минуты продолжается выступление президента Путина, который в прямом теле- и радиоэфире отвечает на вопросы россиян. Я напомню, что в начале этого эфира, приблизительно в 12 часов 4 минуты все это началось, Путин поздравил сборную России по футболу со вчерашней победой над сборной Англии. Потом, как обычно бывает на этих выступлениях, держал небольшую речь про состояние российского государства и об улучшениях, которые произошли за последний год. И начал отвечать он на вопросы. Насколько я могу судить, сейчас он отвечает на третий всего лишь вопрос. А со мной на прямой связи по телефону находится известный политолог Владимир Прибыловский. Владимир, добрый день. Как вы оцениваете нынешнее выступление Путина? Самый первый вопрос будет общим. Видите ли вы какое-нибудь вообще отличие в том, как это все происходило? Судя по картинке, отличий никаких нету.
Ну, отличия нет в главном. То есть, как всегда, вопросы отфильтрованы, а некоторые просто являются подделкой. То есть, это вопросы, подготовленные в администрации.
Вот Путин уже успел сказать в своем вступительном слове о том, что экономические параметры России за последний год даже лучше, чем ожидались. Как вы считаете, это можно рассматривать как некоторое уже такое предвыборное заявление?
Да, можно это и так сказать, хотя он всегда говорит, что у нас экономическое положение постепенно улучшается, не акцентируя внимание на том, что у нас не экономическое положение улучшается, у нас повышаются доходы от экспорта энергоносителей, а это несколько разные вещи. Да, у Кремля появляется все больше нефтедолларов, и часть их не тратится на... То есть большая часть их тратится на потребление, там отчасти на стабилизационный фонд, на поддержку престижных для Кремля вещей и приоритетных, вроде там «Единой России» и «Движения наших». Но отчасти, но Кремль имеет возможность также немножко делиться с народом этими нефтедолларами. Ну вот в этом смысле, да.
Лучше. Насколько я понимаю, пока не было никаких даже минимально острых вопросов. Как вы думаете, стоит ли ожидать в этом году, что Владимир Путин наконец-то что-то решится сказать острое и такое сильно актуальное?
Острых вопросов, я думаю, не будет, их не допустят. А вот сам Путин чего-нибудь остренькое может придумать, но так как он непредсказуем, то... то эта острота может быть где угодно. Но единственное, я не думаю, что он сейчас назовет
преемника.
Спасибо. Или твердо скажет, что да, я буду премьером, да, я не буду премьером. Будет, в общем, наводить тень на плетень.
Спасибо большое, Владимир. Экспресс-анализ первых 30 минут выступления Владимира Путина, который отвечает на вопросы россиян в прямом телерадиоэфире. С этим экспресс-анализом выступил известный политолог Владимир Прибыловский. Конечно же, мы продолжаем следить за выступлением Владимира Путина в наших дальнейших эфирах, в информационных программах. Ждите более подробного, глубокого анализа того, что сегодня скажет Путин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера Законодательное собрание Петербурга одобрило в третьем чтении законопроект о целевой программе Петербурга, по которой называется «Расселение коммунальных квартир в Петербурге», направленный на решение одной из самых, как считается, острых жилищных проблем города. Как этот закон будет реализовываться на практике, пока совершенно непонятно. Всю сложность проблемы объясняет корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
По последним данным, сегодня в Петербурге около 11 миллионов квадратных метров коммунального жилья. Это примерно 11% от всего жилищного фонда города. Другими словами, это 118 310 квартир, где проживает больше 320 тысяч семей, около 700 тысяч человек. Из них почти половина так называемых очередников, то есть официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Целевая программа расселения коммуналок, большинство из которых находится в центре города, предусматривает к 2011 году расселить 57 500 квартир, улучшить жилищные условия для 214 тысяч человек и создать благоприятный климат для инвесторов. Но и банковское сообщество, и строители, и общественные организации, и сами жители коммуналок опасаются, что непрописанный в законе механизм его реализации повлечет за собой множество бед для простых граждан. Этот закон нужно читать вместе с другими программами по решению жилищных проблем, говорит первый заместитель председателя жилищного комитета правительства Петербурга Марина Орлова.
В ноябре месяце, безусловно, на правительстве будет рассмотрен проект, который сегодня готовит жилищный комитет, где мы пропишем те самые принципы, по которым будут формироваться адресные перечни и в каких случаях будут выдаваться субсидии, так называемые социальные выплаты гражданам при реализации закона. Как же все-таки будут формироваться адресные перечни. Районные администрации представляют свои предложения по включению в этот самый адресный перечень коммунальных квартир, где проживают все наниматели или собственники, являющиеся очередниками очереди городской на улучшение жилищных условий. Кроме этого, представляется информация о домах с наименьшим количеством коммунальных квартир или коммунальных квартир, расположенных на первых этажах. После того, как эти предложения будут отработаны с точки зрения спроса на эту квартиру, нашей подведомственной организации «Горжилобмен», либо будут предложения от агентств, которые работают с недвижимостью. Граждане будут признаны участниками этой программы. С ними будет проведена беседа на предмет того, какое жилье они предполагают получать. И таким образом начнется процесс расселения этой коммунальной квартиры. Участие города будет составлять либо социальная выплата, либо этот адрес будет рассматриваться путем расселения 70/30. Инвестор расселяет 70% площади, 30% – это участие города. Только с согласия всех нанимателей и всех собственников на расселение коммунальной квартиры будет, естественно, проводиться ее расселение.
Но практика расселения коммуналок в центре города уже сегодня показывает совсем другую картину, говорит представитель движения гражданских инициатив и общественной организации «Надежный дом» Алла Москвина.
Все ужасно. Я тот житель коммунальной квартиры, который выступил инвестором и расселил другую коммуналку. И теперь я говорю: до свидания, освободи помещение. Это ветхий фонд. А второй мне говорит: а здесь теперь будет морской отель. Теперь придет другой инвестор, более мощный, скажет, который тут временный, слазь. Вот и все.
Примеров у Аллы Москвиной очень много.
Угол Английского проспекта и Союза печатников. Жила-была семья Неклюдовых в огромной коммунальной квартире. Пришел инвестор. За 3 копейки составили акт подложный, что дом якобы в аварийном состоянии. Постановили освободить помещение. Без прокурора пришли, избили родителей на глазах у ребенка. Причем вот эта дама, которая детством занимается, она кричала: а ты вообще Неклюдова пьяная. А Ира просто ночь не спала. Она сидела и писала исковое заявление. Говорит: сейчас я у тебя ребеночка-то вообще отберу, в детский дом увезу, если ты не освободишь. И в конце концов им в комнату подкинули патроны. То есть то, что происходит в центре города.
Переселенцы из коммуналок чаще всего уезжают в спальные районы, а то и далеко в пригороды. О необходимости строить благоустроенные города-спутники и сделать бюджет города реальным для решения жилищной проблемы говорит директор Петербургского союза строительных компаний Лев Каплан.
У сложных проблем не может быть простых решений. Просто принятие закона Санкт-Петербурга ничего не решишь, потому что нужно решить вопросы, куда их переселять, захотят ли они туда переселяться. какова цена этого вопроса? Если на жилищное строительство в 2011 году и в 2010 отпускается 10 миллиардов рублей, если город хочет строить, как они заявили, 1 000 000 квадратных метров, то это вещи совершенно несопоставимы, потому что нужно в 4 раза больше. Бизнес никогда в жизни не будет строить меньше себестоимости.
Кроме того, специалисты говорят, что вопрос нельзя решить в отдельно взятом городе, хотя бы из-за проблемы мигрантов, которые, не имея денег на отдельные квартиры, плодят все новые коммуналки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О других новостях Москвы и Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Москва. Для москвичей, участников городских жилищных программ, к 2010 году будет построено жилье в Подмосковье. Около 1 000 000 квадратных метров в Ногинском районе по национальному проекту «Доступное и комфортное жилье». Петербург. В музее кукол сегодня открывается выставка сувенирных и авторских кукол, по которым можно изучать историю российской армии. Куклы в мундирах изображают представителей различных родов войск армии, начиная от 14-го столетия, в частности, создание и эволюцию национального морского мундира. Москва. Перегруженность московского метро не является тайной. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев иллюстрирует эту проблему свежими цифрами. 95% пересадочных узлов имеет 2-3-кратный перегруз, 10 линий из 12 работают со сверхнормативной нагрузкой, а 4 и вовсе исчерпали пропускную способность. Расчетная пиковая нагрузка в 6 миллионов пассажиров в день превышена в 1,5 раза. Петербург. К концу октября завершатся испытания одного из ключевых объектов дамбы, защищающей город от наводнений, пролеты автодорожного моста. Они прошли серию пробных подъемов, рассказал Анатолий Гусев, пресс-секретарь компании генподрядчика.
Генподрядчиком работы является инжиниринговая корпорация «Транстрой». Напомню, что металлический пролет уже действующего моста длиной около 120 метров может подниматься над каналом для пропуска судов с высокими надстройками и мачтами. Самое впечатляющее даже не объемы, а то, что все это было недостроено, простояло 18 лет. Истлело, разграблено, разбито. И все это пришлось восстанавливать заново. И все это работает сейчас. Согласовано 7 ночных окон. Движение по дороге, проложенной по гребню дамбы, будет прекращено. И до 29 октября все испытания должны быть завершены.
Москва. Сегодня в концертном зале имени Чайковского выступят впервые в Москве солисты симфонического оркестра и хора итальянского оперного театра «Арена ди Верона». Хором и оркестром будет управлять дирижер из Швеции Мария Эклунд. Сцены и арии из опер «Россини», «Беллини», «Верди», «Безе» и «Пучини» будут исполнены в 2 концертах – сегодня и завтра. Петербург. Иронично-абсурдистскую акцию планируют провести сегодня вечером на Дворцовой площади противники идеи устройства здесь зимнего катка. Активисты движения «За сохранение Петербурга. Живой город» в спортивных костюмах, как водолазы, лыжники и футболисты, будут требовать бассейна, футбольного поля и лыжни у Эрмитажа. Проект катка был одобрен губернатором Валентиной Матвиенко. Против него высказался директор Эрмитажа Михаил Петровский. Его решило поддержать движение «Живой город». Новости Москвы и Петербурга, 18 октября, Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки главных новостей сегодняшнего дня.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Владимир Путин в эти минуты отвечает на вопросы россиян. Премьер-министр Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. А премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посещает сегодня Москву с кратким визитом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России за первые две недели октября составила 0,9%, а по итогам всего месяца она прогнозируется на уровне от 1,1% до 1,6%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Таким образом, с учетом сложившихся тенденций, темпы роста потребительских цен в 2007 году, по его оценке, превысят 10%. Сейчас официальный прогноз по инфляции на текущий год составляет 8%. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит Государственный стабилизационный фонд, остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. При этом тогда планировалось, что эта индексация пенсий станет последней в 2007 году. Международный валютный фонд снизил предыдущий прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 5,2% до 4,8%. Одним из главных факторов, отмечается в очередном докладе МВФ, станет замедление темпов роста экономики США – 1,9% как в 2007, так и в 2008 году. Для стран еврозоны МВФ прогнозирует рост экономики на 2,5% в нынешнем году и на 2,1% в 2008. В докладе МВФ отмечается, что половина прироста всей мировой экономики в минувшем году пришлось всего на три страны – Китай, Индию и Россию. По прогнозам экспертов фонда, в 2008 году экономический рост Китая составит 10%, а в Индии – 8,4%. Прогноз для России – 7% в 2007 году и 6,5% в 2008. Курс доллара на сегодня – 24 рубля 93 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день.
Добрый день, Виктор.
И, конечно же, речь идет о футболе.
Да, продолжим обсуждение матча России-Англия, который мы начали еще и утром. Несомненно, главной спортивной новостью среды стала победа сборной России над командой Англии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2008 года 2-1. И также после вчерашних матчей, а всего их состоялось 20, уже известны 4 команды, досрочно решившие главную задачу. К сборной Германии, завоевавшую путевку в финальный турнир еще в субботу, прибавились команды Чехии, Греции и Румынии. А сборная России же за 2 игровых дня до конца квалификации по-прежнему занимает 3-е место в группе Е, набрав 21 очко, на 2 очка больше имеет англичане, а у лидера команды Хорватии 26 очков. Но при этом сборным Хорватии и России осталось провести по 2 матча в отборочном турнире, а команде Англии лишь 1.
Наталья, но возвращаясь к игре Россия-Англия, конечно же, это выдающаяся победа. Несмотря на то, что Россия остается на 3-м месте, тем не менее, очевидно, что теперь все в руках российских футболистов, и даже вот президент Путин начал свое выступление с поздравления. Я бы хотел еще раз специально отдельно подчеркнуть исключительный вклад голландского тренера Гуса Хиддинка в эту победу. Все-таки вчера как раз явственно было видно, как главный тренер может поменять стиль игры в течение матча, который не так-то хорошо складывался для российской сборной. А говоря о тренерах, вот такую любопытную тему затрону, тему английского тренера, тренера сборной Англии Стива Макларена. Вот как сегодня сообщают все российские средства массовой информации, Стив Макларен ни много ни мало отказался общаться с российскими журналистами. Вот как многие сообщают, что якобы он пришел на пресс-конференцию, заявил, что общаться через переводчицу не будет, и вообще сказал, что будет выступать только для английских журналистов. Я не знаю, насколько вообще это соответствует истине.
Да, ну, сейчас мы это еще обсудим. Я просто хочу вот по первой теме добавить. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей не смотрел этот матч. В чем заключалась именно вот эта вот гениальность Хидинга, что сборная России проиграла после первого тайма на 29-й минуте гол в ворота россиян забил Уэйн Руни. Но потом, после перерыва, Хидинг сделал замену, и он... На поле вышел Роман Павлюченко, он заменил Александра Киржакова, и вот именно Роман Павлюченко и создал такой перелом в игре сборной России. Он на 69-й минуте забил пенальти, который был назначен за нарушение против Константина Зырянова. Ну, а затем на 73-й тот же Павлюченко добил в сетку мяч, отраженный голкипером Полом Робинсоном. И в итоге, как мы уже говорили, победа 2-1. Ну, а вот по поводу того, что Стив Макларен отказался давать интервью именно российским журналистам, по крайней мере, так пишут сегодня во многих средствах массовой информации. А вот что было на самом деле, думаю, может нам немного прояснить Игорь Швейцер, который присутствовал вчера и на матче России-Англии, и на той самой послематчевой пресс-конференции Стива Макларена.
Несмотря на необходимость победы сборной России над английскими соперниками, верили в нее, наверное, лишь безнадежные оптимисты. Ибо класс команд все-таки чуть-чуть разный. Однако это самое «чуть-чуть» позволяло и не самым фанатичным поклонникам россиян допускать, что успех подопечных Гуса Хидинга все же возможен. Хотя по итогам действий сборной России в первом тайме это казалось еще менее вероятным, чем до начала встречи. Но многое изменилось после перерыва. Хидинг сделал две замены, причем крайне удачные, а англичане вовремя на них не среагировали. Счет из выгодных для них 0-1 очень быстро превратился в 2-1 в пользу хозяев. И тут уже пришел черед Стива Макларена пытаться спасти игру. Он отреагировал не совсем адекватно, заменив сразу троих игроков, и было видно, что это шаг отчаяния. Конструктивности в действиях проведших большую часть игры в обороне англичан, если и прибавилось, то не сильно. А вот россияне смогли после этого вполне уверенно довести матч до очень важной и почти знаковой победы. Итак, Хидинг и Россия выиграли, Макларен и Англия проиграли. Реакция побежденного тренера англичан, изначально не пожелавшего общаться с представителями любых средств массовой информации, кроме британских, вызвала не меньшее, чем игра его команды, разочарование. Вот что сказал Макларен.
Единственное, о чем я сейчас думаю, это закончившийся матч, и я расстроен, очень расстроен. Никто, и я в том числе, не любит проигрывать, особенно в таких матчах. Все было в наших руках, а потом 5 минут безумия, и все повернулось с ног на голову. Поэтому я крайне огорчен. Да и игроки, и остальные члены нашей команды все опустошены. Но мы все равно будем вместе, и борьба в группе на этом не заканчивается. Да, теперь не все в наших руках, но это еще не конец. Не думаю, что мы поплатились за то, что играли в более оборонительном ключе во втором тайме, нежели в первом. По-моему, мы в обеих половинах встречи играли примерно в одинаковом стиле. И мы ожидали, что на сборную Англии будет оказано давление. Все-таки в гостях играли, не дома. И у команды России действительно был высокий процент владения мячом. Но все их комбинации происходили до нашей штрафной. Они даже поворотом не могли ударить. И мне сложно выделить кого-то в российской сборной. Я уже говорил о ней накануне матча.
Так говорил после поражения тренер англичан Стив Макларен, закончивший свое выступление так же двусмысленно, как и начал его, то есть любезно согласившись ответить на возможные вопросы российских журналистов. Но их не последовало, отчасти и из-за отсутствия переводчика, на чем настаивали англичане. Несколько более объективен и дружелюбен был подопечный Макларена, многоопытный защитник Сол Кэмпбелл.
Думаю, на самом деле все решили несколько моментов, когда мы утратили концентрацию. Но мы ведь могли и вести со счетом 2-0, да и отыграться могли. Так что мы просто сыграли неудачно сегодня, хотя старались. Кажется, все решилось за 4 минуты. Но у нас по-прежнему есть возможность поехать на чемпионат Европы. Веры терять не стоит никогда. Надо думать о своей игре, и последнюю мы обязаны выигрывать. В Москве нам игралось совсем не так, как дома. Но дело не только в нас, но и в сборной России. Это хорошая команда, которая умеет играть в футбол, и даже в Англии она создавала опасные моменты. Нам надо было быть сконцентрированными сегодня. Ведь и у нас здесь моменты были, и даже я мог забить. Досадно, если мы не попадем на первенство Европы. Для каждой команды это событие, особые лучшие в мире и Европе соперники, особая атмосфера. Собственно, ради таких турниров и играют в футбол. Поэтому нам остается только выиграть наш последний матч и надеяться на лучшее.
Так считает защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. А вот какие чувства после победы были у вратаря сборной России Владимира Габулова, проведшего свой первый полноценный матч на таком уровне.
Самое главное, что мы победили. Это непередаваемые эмоции. И эта победа очень нужна была России. Можно сказать, с начала второго тайма Англия, можно сказать, со своей вратарской даже не выходила. И очень такой напор был со стороны нашей команды. И это воплотилось 2 гола. Был бы доволен, если бы выиграли 2-0. Ну, самое главное, опять же, повторяю, что мы победили. И я этому очень рад. Кроме навала, они там ничего своего не создали.
Это было мнение Владимира Габулова, вратаря сборной России, которой теперь надо покорить еще одну высоту – победить в Израиле, чего давненько уже не удавалось и более сильным командам. Впрочем, вчера россияне доказали, что невозможного для них нет почти ничего.
Корреспондент «Радио Свободы» Игорь Швейцер и его собеседники о матче «Россия-Англия» отборочного турнира «Евро-2008».
Наталья, ну я с вашего разрешения упомяну еще одного героя встречи, ну, помимо, конечно, Гусу Хиддинга, основного героя, на мой взгляд. Мы как-то забыли об игроке по имени Дмитрий Торбинский, ведь именно его выход был, я бы сказал, для всех неожиданен, поскольку все думали, что Хиддинг начал с самого начала выпускать форвардов, чтобы идти вперед, но вот такой вот хитрый шаг, который поначалу даже было непонятно, принесет он что-то или нет, он в конце концов, на мой взгляд, и стал все-таки решающим. Согласны ли вы со мной?
Да, Виктор, конечно, согласна, хотя признайтесь, что поначалу, как только Дмитрий вступил в игру, он не очень удачно это начал, но в итоге действительно замысел Хиддинга был правильным. Ну вот у нас остается совсем немножко времени, было еще несколько спортивных событий вчера. Но...
Да, мы все-таки не будем замыкаться на футболе. Да,
отмечу, что вот свой первый матч Лиги чемпионов нового сезона сыграли волейболисты московского «Динамо» в Париже, и на площадке французского клуба «Пари-Вале» они одержали победу со счетом 3-2. А в российской хоккейной суперлиге 2 матчами начался в среду 18-й тур. Лидер первенства «Салават Юлаев» на своей площадке обыграл «Трактор» 3-2, набрал 43 очка, сохранил первое место, независимо от того, как сыграют в этом туре сегодня остальные команды. Ну, а кроме хоккея, сегодня также в программе «Дня теннис» продолжатся турниры в Мадриде и в Цюрихе, также в спортивной программе матчи мужской волейбольной лиги чемпионов и женского чемпионата России по баскетболу.
Спасибо большое, Наталья. Напомню, спортивный обзор в нашей программе сегодня подготовила Наталья Федотова. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в эфире программа «С христианской точки зрения», как всегда проведет ее мой коллега Яков Кротов, а посвящена программа будет совести. Голос – это Божий или результат воспитания? Как ее убить, как ее подкормить, как в истории христианства различался подход к совести? Вот такой спектр проблем сегодняшней программы. Ну и я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Стреляли вообще всю ночь, спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».